Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях удивительный автор, чья лирика проникает в самые сокровенные уголки человеческой души, современная поэтесса Елена Любимова Семирджиди. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Ирина.
Ваши стихи – это тонкий сплав духовных исканий, философской зрелости и искренней любви к слову. Сегодня предлагаю поговорить о вашем творческом пути, пути к Богу, природе вдохновения и о том, как рождается поэзия, способная исцелять и заставлять задуматься о вечном. Елена, вы мне только что показали фотографию «Имя Харлампий». Что это для вас?
Это мой прапрадед, протоиерей отец Харлампий, который 48 лет был настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Высоком. В 32 году его арестовали. 3 июля – дата его ареста. И для меня он является проводником и моим покровителем. У меня посвящено ему стихотворение, называется «Как мне хотелось там остаться». Как мне хотелось там остаться и никуда не уходить, остаться жить и не скитаться, и Богу преданно служить. В селе Высоком храм белесый, зимой там лежат снега, весной цветы и белые росы, и небо синь, и облака. Мне дед рассказывал о храме, о том, что дед его служил, протоиерей, отец Харлампий, он жизнь за Бога положил. Я к храму шла совсем недолго, всего каких-то полчаса, и сердце било слишком громко, и наконец-то я дошла. Храм среди гор, в селе Высоком, он ждал меня почти 100 лет. Мне там не будет одиноко, как говорил мне в детстве дед.
Это ваше любимое стихотворение?
Вы знаете, это стихотворение посвящено моему прапрадеду, а любимое стихотворение называется «Последнее слово будет за Богом». Последнее слово будет за Богом. Последнее слово будет за Богом. Последнее слово будет за Ним. Когда ты устанешь идти по дорогам средь вечного холода сумрачных зим, закончится бег твой по кругу, заплачет душа от скитаний земных, протянет Господь всемогущую руку, любовь запоет среди немой тишины. Тогда ты узнаешь, что жизнь бесконечна, поймешь, что напрасно бежал от себя, захочешь найти высоту поднебесья, жалея о том, что прожил, не любя. Придешь на порог с тем, что нажил за годы, надеясь на милость благую его, получишь в награду любовь как свободу, и Бог не попросит взамен ничего. Вот своей поэтической натуре я благодарна маме, потому что с детства в нашем доме звучали песни Высоцкого, мама мне читала стихи. Когда я учила стихи Пушкина, письмо Татьяны к Онегину, и мама мне поправляла, как читать. И когда я уже стала писать стихи, то мама была моим тоже одним из первых слушателей и часто просила: «Дочка, почитай». Моя мама хотела быть актрисой, но не сложилось. И для меня вот это вот творчество и моя поэзия – это разговор с мамой. И все стихи, которые мне удавались до при маминой жизни, и сейчас, когда она уже на небесах, это благодаря ей. То есть вот эта часть и в нашем роду по маминой линии, мамин двоюродный дядя, Алексей его звали, писал стихи. Тексты не сохранились, но до нас дошла информация, что ее двоюродный дядя Алексей писал стихи. И это очень важно. Вот мое формирование и музыкальную школу – это мама, и стихи – это мама, какие-то рассказы об актерах, о Высоцком. То есть я помню, как умер Высоцкий, и мама плакала, мне было 5 лет. Для меня вот мама – это именно проводник в мир поэзии, именно ее такая тонкая лирическая натура.
Начнем с того, что сразу бросается в глаза читателю, который только знакомится с вашими публикациями, с вашего имени. Творческий псевдоним или двойная фамилия часто отражают важную веху в жизни создателя. Елена, расскажите, почему вы публикуетесь именно под двойным именем Елена Любимова Семирджиди? Связано ли это с переменами в вашем жизненном пути или это дань уважения семейным корням?
Так случилось в моей жизни, что когда я вышла замуж, я поменяла фамилию Любимова. Красивая, благозвучная фамилия, но я все эти годы скучала по своей фамилии Семирджиди. когда в мою жизнь пришла поэзия, когда я стала писать, я вернулась к своей фамилии, взяла фамилию Семерджиди в память о папе. Папа мой жив, слава Богу, за все. И мне как будто я соскучилась, и я вернулась к себе той, прежней Семерджиди. Благо, супруг был не против, и так все сложилось. Мне называют мои друзья поэты, кто любимого, кто Семерджиди, кто по двойной фамилии. Но я вернулась к самой себе.
В какой момент жизни вы осознали, что ваши мысли и чувства требуют именно стихотворной формы? Помните ли вы свое самое первое стихотворение? Помните ли вы тот момент, когда слово впервые обрело для вас сакральный смысл, и вы осознали себя поэтом?
Ну, самое первое стихотворение я... Будучи ребенком, подростком, написала песню, подобрав мелодию правой руки. Я училась в музыкальной школе и отправила в группу «Ласковый май» в большом предвкушении стать очень знаменитой. Естественно, обратного ответа я не получила. Это было впервые. Далее, когда мы учились в студенческие годы, мы писали коллективные стихи по требованию или когда нужно было для каких-то мероприятий. И самое первое стихотворение, которое я записала, оно осталось так незаконченным. «Спасибо тебе, Господи, за все». Оно так и лежит на обрывке клочка бумаги. Когда-нибудь я к нему вернусь. Осознала себя я поэтом, наверное, только после того, как я поехала на Донбасс. И у меня родилось стихотворение «Глаза непокоренного Донбасса» и «Город без кожи». Но «Город без кожи» родилось стихотворение после поездки на Донбасс, а «Глаза непокоренного Донбасса» после выставки, которую я увидела по телевидению. Глаза непокоренного Донбасса смотрели на меня с той стороны. На снимке мальчик из 7 класса, он знает все про ужасы войны. Он видел смерть, но прячет свои слезы и не боится пуль и темноты. Не помнит он, что значит просто грезы. Забыл про сны и ночи тишины. Забыл он про соседей и про детство, про игры во дворе и на лугу. Война ходила близко. По соседству, жила с ним не во сне, а наяву. Война украла бабушку и папу. Остался он лишь с матерью сейчас. Мальчишка заплатил большую плату, жизнь пишет для него не тот рассказ. Рассказ окончен, и белок написан. Но не могу избавиться и я от этих глаз. Рассказ мой перечитан, а мальчик смотрит прямо на меня. Он смотрит на меня, совсем не зная, что будет дальше с ним. Каков удел? Война украла детство. Ведьма злая. Он 8 лет смотрел на беспредел. Глаза непокоренного Донбасса. На фотоснимке застывает он, тот самый мальчик из 7 класса. Он знает, что Донбасс не покорен.
Каждое стихотворение начинается с безмолвия, из которого рождается первый звук. Поэзия — это всегда обнажение души, требующее особого мужества. Давайте вернемся к самому началу вашего творческого пути. Как все начиналось? В каких конкурсах вы принимали участие? Какие сборники писали? Передо мной книжица «Причал души». Что это?
«Причал души» — это сборник наших поэтов и прозаиков. При Национальной библиотеке мы проводим семинары. Возглавляет семинары Светлана Рыбакова. И по воле Божией... Девочки собрали материал, Алина Сергейчук и Светлана Рыбакова занимались этим сборником полностью, и для меня большая честь, мне напечатали в этом сборнике, сами выбирали мои стихотворения, я все одобрила, кроме одного уже, какое не помню. И теперь вот передо мной книга, и я даже посылала эту книгу в Владикавказ, в Новосибирск, люди просили. И для меня это, конечно, большое счастье для творческого человека именно... в бумажном варианте мои стихи. Конкурс, только единственный конкурс «Молитва». Я подалась на него, стала номинантом. Ну, я так думаю, что я еще буду подаваться. А начала я вообще... Мой творческий путь начался с того, что когда я стала осознанно записывать стихотворение, это после венчания. Накануне венчания я стала писать прям много. Супруг поначалу мой сомневался, что это я, откровенно говоря. Говорил, где ты переписала. Потом оно полилось... И таким образом судьба меня свела. Очень интересный был момент. Я ехала в метро, нашла студенческий билет. Я ехала плести сети маскировочные. Билет оказался девочке Любовь Ушакова, оперная певица, студентка музыкального училища. Я ее нашла через телефон, долго рассказывать. Она пригласила меня на концерт к себе. И там я познакомилась с поэтом Еленой Темченко. Елена Темченко из Балашихи, поэт. И через нее я потом познакомилась со всеми моими друзьями и поэтами. Я нашла и студенческий билет, когда я не писала стихов.
И то, что вы говорите накануне венчания, может быть, вы чувствовали благодать уже, которая на вас сходила, но это обычно бывает или во время, или после венчания. А здесь у вас такая ситуация, вот когда вы начали писать стихи, и полилось, вы говорите.
Да, Ирина, вы правы. Мы долго шли к этому моменту, чтобы обвенчаться, почти 20 лет. И венчали, что самое интересное, мы опять в канун Дня памяти святого Харалампия расписались 10 февраля 2006 года, а обвенчались 12 февраля 2023 года и 10 февраля День памяти Харалампия. Как будто он привел, да, к этому всему.
Покровитель.
Покровитель, да, мой прапрадед. И так интересно, что в молодости, когда мы были все советскими детьми, пионерами, и мой дедушка говорил, что его дед был священником, протоиерей, настоятель храма. Да, наверное, благодать, а что еще? То есть это никакие не мои заслуги.
В вашем стихотворении «Мир писателей» чувствуется тонкое понимание литературной среды. Как вам удается сохранять чистоту личного голоса в этом шумном мире?
Ну, сохраняю ли я чистоту в этом шумном мире или нет, мне кажется, не мне судить, а больше, наверное, моим читателям или другим поэтам. Но для меня отрадно, когда меня читают и говорят, что это Семерджиди написала. Но я же подписываю стихотворения свои.
А где вас можно прочитать?
ВКонтакте я веду свою страничку Елена Любимова Семерджиди. И таким образом, когда вот если меня узнают, что это я, конечно, мне очень отрадно, что отзывается в сердце, что чувствуется, что ты написала. Даже я супругу читаю стих, вот я только... Супруг – это первый, на кого выливается весь поток моих стихотворений.
Что для вас первично при создании стиха? Яркий визуальный образ, музыка интонации, как в музыке дождя, или готовая философская мысль?
Вы знаете, по-разному рождается. Может быть, какая-то мысль, какая-то фраза, потом... проповедь батюшки, какая-то картинка, потом какой-то репортаж я могу услышать, даже несмотря на ничего, фраза тебе вбивается в голову, и пошел какой-то набат. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот пока ты не напишешь стихотворение, если оно у тебя дальше пойдет, не все стихи идут дальше, некоторые остаются именно заметками, так и лежат. Так и лежат, надо стараться их не удалять, дорабатывать. А когда ты допишешь стихотворение, ты как бы поговорил с самим собой, пустил его в люди, и дальше уже какая у него будет судьба неизвестная. Конечно, хочется отклик получать от читателя, но тут уже как Господь управит.
Считаете ли вы поэтический дар тяжелым бременем или, напротив, спасительным благословением?
Вы знаете, Ирина, наверное, и не бременем, и не благословением. Скорее всего, это просто такая, вот такая жизнь со стихами. Когда-то мне один человек сказал, что это бремя, это очень тяжело. Но я с ним не согласилась, потому что, наоборот, ты через стихи можешь нести в люди свою мысль, рифмованную мысль, люди легче понимают, как мне кажется. Ну, а то, что Господь благословляет на созидание каких-то произведений, конечно, это Его рука, это Его рука. А дальше уже он вкладывает в уста, а дальше уже автор с этим работает.
Значительное место в вашем творчестве занимает духовная и религиозная лирика. Такие произведения, как «Умножьте молитву», «Метаноия» и стихи, посвященные святым, показывают глубокую внутреннюю работу и искреннюю веру вас как автора. Переломным моментом вообще для любого творческого человека становится встреча с Богом. В вашей лирике тему покаяния, духовного прозрения и предстояния перед вечностью занимает центральное место. Об этом говорит даже само название вашего стихотворения «Метаноия». Что это по-гречески? Объясните, пожалуйста, расскажите.
Это покаяние, изменение ума, метаноия. Я когда взяла за название, мне даже стали говорить, не всем это понятно. Юр, пожалуйста, Google в помощь, ищите название. И пока человек не поменяется внутри, все же видно, всегда все на поверхности. Вот человек может улыбаться, глаза у него грустные. А он улыбается, мы же не американцы, мы русские люди, Мы можем быть ингушами, чеченами, бурятами, греками, грузинами, но мы русские люди, и душа человека, пока не покаешься, пока не изменишься, ничего не поменяется в жизни.
Так перемена ума – это измененное состояние сознания или это состояние молитвы? Покаяние – это же что-то такое связанное с действиями человека.
Вы знаете, Ирина, я вот за свою жизнь поняла, что вера – это глагол, любовь – это глагол, и дружба – это глагол. Вера без дела мертва. Я могу сколько угодно говорить, что я там люблю свою подругу и никогда к ней не прийти в гости.
Вы имеете в виду, что это все-таки существительное с точки зрения части речи, но за этим стоит действие, поэтому глагол.
Обязательно действие, потому что интересно. Можно говорить, что я каюсь, но не идти в храм и не исповедоваться. Можно говорить, что я жалею, но не попросить прощения у человека. Все-таки это действие, это очень глубоко. Мир болеет атеизмом, будто Бога вовсе нет. Пропитался анархизмом, позабыв пречистый свет. Шепчет дьявол, ты свободен, можно все, иди ко мне. Ад зловещий преисподний ждет тебя в кромешной тьме. Божий лик забыли люди. Жизнь все больше напоказ, и несут грехи на блюде из болезней и проказ. Кто-то меньше, кто-то больше, но Господь жалеет всех. Дни становятся все горше, если побеждает грех. Метаноия даст свободу, изменение ума. Если Господу в угоду ты потрудишься весьма, смерть равняет всех, запомни. Только вечность впереди, волю Божью ты исполни. Верь, молись, люби и жди. Но, как мне кажется, я не имею права так говорить, потому что я говорю так, как будто я все исполнила, мне осталось только всем назидать. Такие строчки пришли, я их записала, но нравоучать я не имею никакого права.
Лестница на небо ангел мастерил, и за все благодарите Бога, открывая читателю честный, проникновенный диалог души с Творцом. Ваша поэзия – это не просто рифмованные строки, а личный духовный дневник, фиксирующий путь от земных немощей к небесной тишине. Как именно произошел ваш личный поворот к Богу, и как эта встреча трансформировала вашу поэтику?
Встреча с Богом, мне кажется, я до сих пор к нему иду, потому что по скорбям, без всякой лирики по скорбям. Первый раз я пришла в храм и к мощам Блаженной Матроны. Я там провела, наверное, полдня. Были большие скорби. И все исполнилось. Я все, что просила, мне все дали. А дальше было первое покаяние в 35 лет. Потом был, знаете, мой путь такой. Шаг вперед, два шага назад. У меня до сих пор метание, до сих пор... Нет, я знаю, что Господь над всем стоит, что Господь превыше всего. И Харлампий молится за меня, я это чувствую. Ну вот сказать, что я пришла, я иду. Ну какая я сейчас? Вот сегодня, например, есть такой призыв, будь готов, всегда готов. Все помнят, это пионерский призыв. Нет, это апостольский призыв. Будь готов, всегда готов, встреча с Богом. Вот сейчас, если предстать, я не готова.
Поэзия для вас – это способ поговорить с Богом? Своеобразная форма личной молитвы? Или же это попытка донести духовные истины до читателя?
Иногда разговор с Богом. Иногда донести до читателя или искание какой-то истины. Но когда получается, и ты думаешь, наконец-то получилось стихотворение, и ты его выкладываешь, ты даешь ему жизнь, и человек читает. Вот один сказал наш знакомый, давно я не был в храме после стихотворения, и пошел потом. Понимаете, и когда, если мое стихотворение кому-то поможет в чем-то, иногда говорят некоторые, это про меня.
А вот ваше стихотворение «Метаноя» отсылает к греческому понятию, о котором мы уже поговорили. Насколько тяжело поэту проживать такие внутренние трансформации и переносить их на бумагу?
Тяжело, потому что ты написал как надо, а сам-то не живешь как надо. Вот ты написал, ты всех научил, и люди думают, какая молодец, она там, наверное, всего достигла, там покаялась, поменялась. Конечно, каешься, встаешь и падаешь. Вот что такое жизнь. Вот.
А вот поэзия и вера, помогают ли стихосложения в молитвенном делании? Или же это принципиально разное состояние духа?
Разное состояние духа. Как говорит мой батюшка, окормляясь, отец Ростислав – всякое дыхание да хвалит Господа, ну, он мне поясняет про мои стихи, мы говорим об этом, но молиться тяжелее, чем писать. Самое тяжелое в жизни – это молиться. Лестницу на небо ангел мастерил, из кусочков хлеба с множеством перил, из рисунков детских, из любви земной, из цветов донецких, смешанных с войной, из осколков лета, выживших детей, из дождя и света, из морщин врачей, из росы звенящей в хрупкой тишине, из руки просящей мира на войне. За все благодарите Бога, за жизнь, за радость, за печаль. Откиньте напрочь все тревоги, и ближнего вам станет жаль. В молитве тихой поклонитесь, придите с плачем ко кресту, и перед Богом обнажитесь, забыв мирскую суету. Путь покаяния нелегок, путь милосердия непрост. В душе застрял грехов осколок, как будто каменный нарост. Упал? Вставай, иди, не бойся, проси прощения, сам прощай. В воде колодезной умойся, свой дух на прочность испытай. Не может быть, на самом деле, что все так просто, и к чему качают люди на качелях свою дырявую сумму, в которой носят год за годом грехи давно ушедших дней, как иудеи пред исходом, когда позвал их Моисей.
Да, свой дух на прочность проверяю. В одном из ваших произведений есть строка «Прости мне немощи мои». Насколько тяжело и в это же вот наше время, и оно, насколько оно целительно быть предельно чистой перед Богом и читателем в своих стихах.
Вы знаете, самое главное, когда пишешь стихи, вообще, когда пишешь что-либо, ты выдаешь в мир, для себя пиши, что хочешь. Если ты выдаешь в мир, надо быть предельно честным. Потому что читатели чувствуют фальшь, как я понимаю, чувствуют фальшь. И когда автор искренен, то получается хорошо. Прости мне немощи мои, прости за боль твою. Меня по имени зови, храни любовь мою. Забудь, что было до того, забудь, не вспоминай. Ради Бога одного ищи забытый рай. Когда найдешь, скажи и мне, мне без тебя темно. Побудь со мной наедине, я жду тебя давно. И ты придешь из темноты, и я зажгу огонь, и среди вечной мерзлоты найду твою ладонь.
Как рождаются ваши стихи на библейские сюжеты? Например, «Жара», «Голгофа», «Крест», «Христос». Пропускаете ли вы эти исторические события через собственный эмоциональный опыт?
Вы знаете, да, когда я девчонкой услышала стихотворение Высоцкого «Лишь только жаль распятого Христа», и когда я начала писать, мне так хотелось об этом что-то написать, и вот это стихотворение написалось накануне Пасхи, и, по-моему, перед Страстной Пятницей, и получилось такое стихотворение. Стихотворение «Жара Голгофа». «Жара Голгофа, крест Христос, Господь распят и плачет небо, средь бела дня горит погост. Бог на кресте, итог неведом, распят Сын Божий, рядом Мать. Разбойник слева хочет чуда, а справа слезно просит так, что вспомнил Бог о нем оттуда. Он говорит, что помянул, когда войдет уже во царство. Господь в глаза ему взглянул, сказал, что с Богом будешь завтра. И ученик любимый там, Мария слезы утирает. Христос сказал, всем матерь вам, Сын Иоанн, Бог это знает. Невыносимо сердцу боль, Христос распят и плоть страдает. Забрал он ада страх с собой, открыл Господь завесу рая. Пред нами Бог, Голгофа, крест. В мучениях смерть неотвратима. На третий день Христос воскрес. Господь отдал нам даже Сына.
Елена, а есть ли у вас наставник?
Да, это мой друг, большой русский поэт Борис Брук. Я благодарна Богу, что я встретила его на своем творческом пути. Как я ранее говорила, этот найденный студенческий билет, потом Елена Темченко, потом Балашиха, там знакомство с поэтом Ириной Трусовой. Через Ирину Трусову мы попадаем в одно интересное место. Там читал стихи Анатолий Сорокин, очень хороший русский поэт. И встречаю Бориса Брука. Так случилось, что у нас есть общее с ним, это Туапсе. Я в Туапсе училась в педагогическом колледже, а он там проводил все свое детство. Хоть родом он из Москвы. И я бы хотела прочесть его стихотворение, называется «Навсегда Новороссия». Я считаю, это великое стихотворение, оно было написано в 2014 году. «Навсегда Новороссия», Борис Брук. «Ты явилась надеждой из прошлого, Были мы по тавернам разбросаны. Ты сказала: проснитесь, хорошие, это я. Я пришла, Новороссия. Мы глядели глазами пропитыми, потирали залысины с проседью. Нам шептали на уши по-хитрому: нет, мол, там никакой Новороссии. Но увидели взоры горящие, и зимою, и огненной осенью горем полнилось сердце щемящее, а погибших твоих, Новороссия, телесами обрюкшими маялись, но с души безразличие сбросили. Мы с тобой, мы еще не состарились, мы солдаты твои, Новороссия. Просыпайтесь же, туши упрямые, умывайтесь бодрящими росами. К нам вернулась нежданно, негаданно, но теперь навсегда Новороссия. Борис Брук. Мой друг, который взял на себя такое бремя меня поправлять, редактировать, наставлять. И мы с ним стали друзьями, он стал другом нашей семьи. Мы вместе ездим в гуманитарные конвои от лидеров движения «Наши Z» Александра Воропаева, творческое сотрудничество «Русские голоса». И вы понимаете, благодаря стихам, благодаря поэзии в мою жизнь пришли друзья, и вот такой друг, открытый, чистый человек Борис Брук.
Я хотела бы вернуться к вопросу «Христианские мотивы и образы в творчестве». Пространство ваших стихов наполнено этими христианскими символами, ангелами, строящими лестницу на небо, тихой благодарностью и мыслями о конечности земного бытия. Эти образы близки каждому, кто ищет утешение. Ваше стихотворение «Лестница на небо ангел мастерил» несет в себе удивительный образ. А для вас лично что является лестницей в повседневной жизни?
Вы знаете, есть такое выражение «носите немощи друг друга». И когда ты претерпеваешь, в хорошем смысле, претерпевать мы все претерпеваем, в семье ли, на работе ли, в транспорте, и вот это и есть своя лестница. Если ты... Ты победил тогда, когда ты в конфликте промолчал, когда ты смог в этот момент помолиться, если получается, редко получается, скажу вам, когда ты смог заглушить конфликт, вот это и есть своя лестница, когда ты... Мне вот дедушка говорил такую пословицу, очень старая пословица, дедушка Костя, мамин отец, скажу, дурак не тот, кто дурак, а тот, кто трогает дурака. Мы тоже, может быть, в какой-то момент по нашим немощам, дураками и злиться и так далее. Вот это и есть лестница. В ближнем Христос. Можно, Петр Мамонов говорит, можно, конечно, по точке на деле пришли в храм, юбки длинные, поклоны бьем, а любви-то нет. Любви нет. Вот и все. Любовь. Бог есть любовь. Пока не поймешь, жить тяжело.
Тема счетчика жизни. Вопросов вроде... сколько мне еще осталось, часто пугает людей. Помогает ли вера преобразить страх смерти и светлую христианскую память о ней?
Страх смерти преодолеть, ну, наверное, помогает, потому что, опять же, готов ли ты сейчас, вот если раз сейчас Господь, готов ты ли к нему идти или нет? Повторюсь, я не готова. Но когда ты знаешь все про Христа, ты уже знаешь, опять идти в этом каяться надо будет, опять повторяться, опять лучше не делать чего-то, чем потом исповедоваться. Нет, лучше исповедоваться, конечно, но самое главное, ну, Господь-то сердце видит, вот бесы слушают нашу речь, а Господь видит сердце человека, можно иметь благочестивые речи, а в сердце всех не любить, и таким образом...
Наверное, как и в вашем стихотворении «За все благодарите Бога» звучит духовный манифест. Легко ли следовать такому апостольскому призыву, когда вокруг сгущаются житейские сумерки?
Да, конечно, нелегко. Вот, как сказала мне Ирина Ордынская, забыла чьи эти слова какого-то батюшки, вот спасаться в монастыре – это камни кидать вниз с колокольни, а спасаться в семье – это на колокольню закидывать камни. Вот попробуйте закиньте. Я, например, ни один не закину. Как я закину камень? И сейчас такое быстрое время, все же стирается. Стирается понятие семьи, стирается дружба. Все стерлось. Человек обнулился. Живи один, робот-пылесос, я не знаю, микроволновая печь и так далее. Человеку сейчас не нужен, а человеку одному тяжело. Вот поэтому, конечно, только вера помогает жить. А мне как поэту помогут. Вот я стих напишу, и мне легче жить.
Понимаю вас, согласна, что надо учиться любить. Какую роль в вашей жизни и творчестве занимают святые заступники? В частности, преподобный Сергий Радонежский, которому вы тоже посвятили строки.
Мы впервые с супругом поехали в Троице-Сергиевскую лавру приложиться к батюшке Сергию. Читали по дороге его житие, и так усподобил нам Господь, что стояла очередь, и кому-то открыли мощи. И мы стояли рядышком. И нам тоже довелось приложиться к открытым мощам преподобного Сергия. Я про него знаю, что он ушел в монастырь, когда почили его родители. И он сказал, прежде чем ехать ко мне, поезжайте к моим родителям. Но мы не исполнили этот завет. Когда я говорила со своей мамой о монашеской жизни когда-то давно, мама все говорила: «Лена, ну как же ты уйдешь, а как же мы?» Я думаю, ну как Сергий, потом уйду. Ну это такие у меня были мысли. Ну, святые заступники, Матрона Московская, повторюсь, она мне очень помогла. И наша вера какая? Мы же больше говорим «дай Богу». А мы же очень мало благодарим. Вот и все. Поэтому, наверное, такое стихотворение родилось за все «благодарите Бога». Сергий Радонежский. «Об одном я тебя попрошу, только Богу за нас помолись, прояви всю свою доброту и на суд ходатаем явись. Ты открой мне, какой это рай, покажи нашей жизни грехи, воле Божию к смирению подай, от напасти спаси, сохрани. Отче Сергий, прошу, помолись, помоги жизнь мою изменить, перед Богом колени склонить и обидчиков честно простить. Призови на молитву меня ко спасению душу мою, не забыть мне течение дня, что я часто стою на краю. Отче Сергий, молись ты о нас, приведи к покаянию грехов, дай услышать последний наш час перезвон золотых куполов».
С вами были Елена Любимова Семерджити и Ирина Васильевич.
Будь осторожен, возвратись невредимым домой. Без тебя этот мир очень сложен, мой единственный милый родной. Я пишу тебе письма, молитвы, каждый день жду вестей от тебя. Пусть надежды не будут разбиты, ты себя сбереги для меня. Береги для меня, я примчусь к тебе белою птицей на исходе усталого дня. Когда силы иссякнут, ты вспомни обо мне и о доме своем. Бог тебя прикрывает ладонью, когда град осыпает огнем. Я пишу тебе письма, молитвы, каждый день жду вестей от тебя. Пусть надежды не будут разбиты, ты себя сбереги